что есть доминанта. Общественные науки континентальной Европы делятся на два неравных лагеря – революционный и реакционный. Революционный занимает процентов 95 всей научной территории Европы. Реакционный зовет назад, к инквизиции. Революционный вперед, к Дахау. Иногда они смешиваются в одном лице, как наш Бердяев начал с призыва «вперед к чрезвычайке» и кончил воплем о возврате Средневековья. Так называется одна из его книг, посвященная одной из его переоценок ценностей. Революционный зовет к фаланстерам и колхозам, реакционный к феодам и крепостному праву. Этим разница между ними по существу и ограничивается, ибо прогрессивные Соловки или Дахау оказываются тем же, чем была ретроградная инквизиция. Интернациональный космополитизм нежно и нечувствительно переходит в предельную степень шовинизма, а шовинистический расизм вдруг перекрашивается в интернациональную организацию новой Европы. Не забудьте, пожалуйста, профессора Виппера. Все это богословская схоластика и больше ничего. Под богословской схоластикой профессор Виппер понимает, разумеется, совершеннейший вздор. Прогрессивная часть этой схоластики говорит о равенстве народов. Реакционная цитирует Киплинга или Чемберлена, немецкого. Прогрессивная борется за равноправие негров в САШ. Реакционная отстаивает английские колониальные владения. САШ с неравноправием негров была прогрессивной страной. Старая Россия с неравноправием евреев была реакционной страной. Реакционная Российская империя имела министрами и армян, и греков, и поляков, и татар, и немцев. Революционная Франция орала «Аббас лес метекс» и лишила арабов Северной Африки не только политических, но и гражданских прав. Теперь, когда революционная и интернациональная Советская Россия высылает на север Сибири целые народы, раньше немецких колонистов, потом крымских татар, потом кавказских горцев и миллионы поляков, на землю, о которой никто в мире не может сказать, кому эта земля будет принадлежать завтра, надо надеяться, мечтать и молиться, что мировой плательщик налогов в пользу философии, социологии, геополитики и прочее поймет, наконец, все эти налоги уплачены зря, и что реакция ничем, кроме схоластических орнаментов, не отличается от революции, и что мы, не имея даже и подобия общественных наук, сделаем лучше всего, если положимся на простой здравый человеческий смысл. Он ничего не измерит с точностью 1/1000 микрона, но он, по крайней мере, предохранит нас от вооруженных экскурсов в область таинственной славянской души или таких же экскурсий в область таинственного социалистического рая. Это, сознаюсь, немного, но это, сознайтесь, все-таки больше, чем Дахау и Соловки. С точки зрения этого здравого смысла мы можем установить, что а. люди не равны, и что б. не равны и народы. Никто, по-видимому, даже и самые последовательные сторонники самых прогрессивных интернационалов не станут утверждать, что Ньютон равен Батакуду, или что средний англичанин равен бушмену, что карликовые племена Южной Африки равны американской, французской или немецкой нации. Марксистская фразеология обходит этот пункт путем утверждения о культурной отсталости африканских народов, а культурная отсталость является, д, результатом неблагоприятной исторической обстановки. Если, значит, для этих народов вы создадите благоприятную историческую обстановку, то даже и на батакутской почве начнут произрастать платоны и ньютоны. Это будет революционный вздор. Реакционный вздор был сформулирован германской расовой теорией. На практике, повторяю, получается одно и то же. Немцы вырезали крымских караимов за их еврейское происхождение. Большевики выслали крымских татар за их контрреволюционные симпатии. В результате совместной деятельности революции и реакции коренное население Крыма ликвидировано все. Очень вероятно, что крымские татары рассматривали немецкую теорию как прогрессивную, а советскую как реакционную. Караимы, наоборот, с моей точки зрения, обе теории являются политической уголовщиной. Ньютон и Батакут занимают крайние позиции на общем фронте человечества. Остальные нации, народы и племена расположились на каких-то средних участках. Каждая из них имеет доминанту национального характера, некую сумму, по-видимому, наследственных данных, определяющую типическую реакцию данной нации на окружающую ее действительность. Эта действительность, по-видимому, не имеет никакого влияния на общий склад национального характера. В одних и тех же исторических и географических условиях разные народы действуют и продолжают действовать по-разному. Индейцы и негры САШ, несмотря на полную общность географии, климата и политического устройства, по-разному реагировали на создавшийся вокруг них североамериканский быт. Индейцы не приноровились и вымирают. Негры приноровились и размножаются быстрее белого населения страны. Таинственное племя цыган проходит сквозь нашу цивилизацию как привидение сквозь стену замка или как картечь сквозь привидение. Вы их не соблазните ни миллионами, ни поместьями, ни дворцами. Все это им ни к чему. Они ведут образ жизни, который нам кажется истинно собачьим. Вероятно, думают, что истинно собачий образ жизни ведем именно мы. Может быть, они не очень ошибаются. Позвольте мне для иллюстрации одной из национальных доминант привести несколько анекдотический, но совершенно реальный случай. Осенью не то 1929, не то 1930 года на московских улицах появились цыгане несколько непривычного вида. На них, как обыкновенно, были какие-то ослепительно красные штаны, пронзительно-зеленые кафтаны и сине-черные бороды. Все как полагается. Но кроме того, они были вооружены новехенькими портфелями и автоматическими ручками и разъезжали не на рваных своих телегах, а на советских авто. Вид у них был деловой и озабоченный. Никто не мог ничего понять. Потом выяснилось, это были довольно многочисленные члены Центрального совета цыганского национального меньшинства, организации, которой советская власть поручила работу по одомашниванию их кочевых соплеменников. Центральный совет приступил к своей культурной организационной работе и получил свою резиденцию. Резиденцией почему-то оказалось огромное и до сих пор пустовавшее здание крупнейшего ресторана в России – «Яра». Яр же в свое время был воспет целым поколением русских пропоиц аристократического происхождения, и до сих пор нет, кажется, ни одного крупного города в мире, где мы, иммигрантские потомки этих пропоиц, не возродили бы это славного имени. Русские рестораны под этим именем понатыканы везде. По древней репортерской привычке я зашел в Яр. Стучали молотки и сновали цыгане. Шла великая социалистическая стройка. Ремонтировались запущенные отдельные кабинеты. Ставились столы, развешивались портреты. Основывался культурно-организационный центр советского цыганства. Потом этот центр населился машинистками, бухгалтерами, завами и помзавами. И даже мне как-то было предложено развивать спорт среди угнетенной цыганской национальности. На эту тему я вел кое-какие переговоры с обладателями красных штанов и кожаных портфелей. Наконец, Центральный совет был отремонтирован и пущен в ход. Все было, как и во всякой советской лавочке. Все бегали из комнаты в комнату и все делали вид, что что-то делают. Делать же было совершенно нечего. Машинистки и бухгалтеры были русские. Ответственные работники были цыгане. Над всем этим, где-то почти незримо, околачивалось несколько политических комиссаров ВКПБ. Обладатели красных штанов заседали в отдельных кабинетах и томились, как рыба на суше. Я написал длинный и совершенно идиотский проект развития спорта среди трудящихся цыганских масс. И ответственные работники одобрили его, не читая. Грамотных из них не было ни одного. Юные цыганки и цыгане шмыгали по коридорам и вели таинственные беседы на никому непонятном языке. Это было самое странное советское заведение, какое я видел на всех территориях СССР. В этом заведении был основан и буфет, как и во всяком другом. Потом кто-то более оборотистый, чем я, организовал при культурно-просветительском отделе Центрального совета любительский хор. Потом в буфете, или точнее из-под буфета, стала подаваться водка. Потом, в силу огромности задач и краткости сроков, была установлена ночная смена. Новый Яр стал до странности напоминать старый. В отдельных кабинетах ответственных работников выступали цыганские хоры культурно-просветительского отдела, и портреты Маркса, Ленина, Сталина изумленно взирали на реставрацию старых социальных взаимоотношений. Мы не можем жить без шампанского и без пения без цыганского. Мои скромные проекты перестали вызывать чей бы то ни был интерес, но они все-таки давали право на законное посещение буфета. Этим правом я пользовался редко, Яр находился на другой стороне города. Как-то весной я очутился в окрестностях Центрального совета и решил проверить буфет. Перед монументальным входом в цыганско-шампанский дворец стоял милицейский пост. «Вы куда?» «Я объяснил». «Ваши документы». «Я показал». «А теперь катитесь дальше», — сказал мне постовой. Я спросил, «Так в чем же дело?» И получил ответ. «Это вас не касается». Я настаивать не стал. Оказалось, что при первых же лучах весеннего солнца Центральный совет цыганского национального меньшинства в одну единственную ночь стройно и организованно распродал весь свой дворец и скрылся в неизвестном направлении. Были сорваны портреты со стен и кожа с кресел, сперты буфетные часы и брошены на произвол судьбы сочинения Маркса, Ленина, Сталина и культурно-просветительная литература, распроданы пишущие машинки и арифмометры. Личный и ответственный состав исчез совершенно бесследно, растворился в каком-то таборе и пошел кочевать, воровать и гадать по всем республикам СССР. Ни автомобилями, ни портфелями не соблазнился никто. Даже и ОГПУ махнул рукой. Где их теперь поймаешь? Да и какой смысл? Вот это и есть цыганская доминанта, определяющая черта национального характера, по-видимому, неистребимая даже и веками. Почти такую же резкую черту демонстрирует и история еврейского народа. Еще и царь Соломон был комиссионером между Тиром, Сидоном, Египтом и Месопотамией. Так с тех пор еврейский народ и остался народом-комиссионером, сближающим другие нации, облюбовавшим торговлю, биржу, прессу, всякое посредничество. Палестинские террористы и Британская империя переживали повторение саддукеев и Римской империи, а спокойное и богобоязненное еврейское население ругало Иргун Цвиолиуми, как оно раньше ругало Маковеев. Думаю, что иудеи времен Этли немного отличается от иудеи времен Тита.